Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер. Меня зовут Сергей Судаков. Мы в прямом эфире. Сегодня мы с огромным удовольствием будем принимать ваши звонки. Набирайте нам в студию по телефону 495-7373-94-8. И если вы захотите посмотреть наш твиттер, то это говорит МСК, говорит МСК. Телеграм, говорит МСК-бот. Но, конечно же, было бы здорово, если бы все-таки вы звонили в студию, поэтому еще раз напоминаю, 495-7373-94-8. Тема будет следующая. Дело в том, что на этой неделе очень активно стала раскручиваться опять тема участия России в тех или иных международных организациях, международных форматах. И неоднократно я заметил освещение в СМИ, насколько России нужно или не нужно включаться в такой формат, который называется «Большая семерка». «Большая семерка» во многом перестала существовать как некий, как мне кажется, большой легитимный орган международной власти, международной политической силы, в то время, когда там не стало существовать России. Дело в том, что Россия все-таки является достаточно серьезным игроком, и без России серьезно пострадали те остатки сил, которые остаются там. И «Большая семерка» превратилась в некую концепцию, которую бы я назвал 6+1. Потому что сейчас есть Соединенные Штаты Америки, которые пытаются формировать некий свой особый миропорядок. Так вот, сегодня я как раз хотел вам задать вопрос и представить нашего гостя. Сегодня у нас в студии Кирилл Евгеньевич Коктыш, доцент МГИМО, кафедра политической теории. Человек значимый, грамотный, точно знает, как правильно рассудить по тем вопросам, которые мы сейчас озвучим. Вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, насколько вы считаете возможным участие России в формате «Большой семерки» и превращение в «Большую восьмерку», или же достаточно того, чтобы Россия входила в другие общественные организации? И прежде чем мы начнем принимать звонки, я все-таки хочу этот же вопрос переадресовать моему коллеге Кириллу Евгеньевичу. Кирилл Евгеньевич, прошу.
Добрый вечер. На самом деле вопрос, ну как, вопрос скорее теоретический, ведь сама «Большая семерка», когда она создавалась, она изначально звучала как собрание индустриально развитых стран. Но на самом деле индустриально развитые страны, они все были странами-импортерами нефти. Если мы немножко отмотаем историю, то мы обнаружим, что «Большая семерка» была создана в ответ на создание ОПЕК, на возникновение организации стран-экспортеров нефти, а тут же возникла организация стран-импортеров нефти, то есть обратная чашка весов, где политика промышленно развитых стран, зависимых от нефти, естественно, стала координироваться. И в этом плане понятно, что и контроль над нефтяными потоками был выстроен уже стал гораздо более инструментален, и «Большая семерка» была далеко не единственным форматом для контроля за нефтью к моменту, когда Россия в него вступила. А во-вторых, само вступление России, страны-экспортера нефти, было несколько противоречиво. И мы наблюдали с присутствием России, как форматы, в общем-то, «Большой семерки» пытались расшириться, как так или иначе расширялась повестка дня, рассматривались те или иные вопросы, но во что-то более серьезное, нежели клубное обсуждение, оно так и не выросло. То есть Россия так и сидела на приставном стульчике, потому что понятно, что основная повестка дня — это были, собственно говоря, вполне экономически антагонистичные России интересы, интересы стран-импортеров нефти, зависимых от нефтяного импорта. И с другой стороны, понятно, что клубы тоже нужны, клубы всякие важны, в том числе и большие международные.
Кирилл Евгеньевич, можно я на секундочку, конечно, вот такую вставлю реплику? Вот мне такое ощущение, что «Большая семерка» — это некий клуб не друзей России. По большому счету, там нет тех стран, которые могли бы хоть как-то поддержать Россию. То есть, по большому счету, получается четкое противопоставление. Мы и они.
Абсолютно правильно. Это то, с чего я начал, что Россия как экспортер нефти в этом клубе изначально была чужая, потому что изначально это организация стран-импортеров нефти. То есть это как посадить вместе продавцов и покупателей и пытаться примирить их в рамках одной организации. Но я понимаю, что, в общем-то, все бывает, но это противоречит базовым экономическим интересам.
Дорогие друзья, напоминаю, телефон прямого эфира 495-7373-94-8. Пожалуйста, звоните. Мы сегодня обсуждаем тему, зачем России нужно возвращение большой семерку. И давайте примем звоночек. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут.
Здравствуйте.
Вот Россию не приглашают на саммит семерки. Чем это плохо для нас? Мы что, не можем при необходимости контактировать с каждой страной семерки в отдельности? Или были ли случаи, когда вот G7 консолидированно принимали решение какое-то конкретно против России? Ведь у России сейчас для проведения при необходимости независимой политики есть главное. Природные ресурсы, включая пресную воду, и вооруженные силы, способны обеспечить страны. И что нам плакать от этой семерки-то?
Ну, то есть, по большому счету, вы полагаете, что не нужна нам эта семерка, а большая двадцатка нам нужна?
Ну, вот если на семерку нас пригласят, то отказываться не надо. Зачем отказываться? Это Путин и подтвердил. Пригласят, пойдем, не пригласят, ну и не пойдем.
А в качестве кого? Полноценного члена или в каком виде мы туда пойдем?
Ну, как пригласят, там по обстановке надо, зачем пригласят, проанализировать, а так, что туда самим-то навязываться, я просто не вижу никакого...
Понятно, хорошо, смысла. Спасибо огромное, у нас еще один звонок, спасибо. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, добрый вечер, Вадим, Подмосковье. Ну, да, у меня немножко другой взгляд, я хочу сказать, что вот G7, и если мы войдем туда, это будет последний наш шанс, я имею в виду атлантической, европейской цивилизации, спастись. То есть усилиться и возродиться, потому что двадцатка это уже, ну как бы вам покорректнее сказать, что это уже азиатский муравейник нас просто поглотит. А так у нас есть еще будет какой-то бастион.
А, подождите, но в том азиатском муравейнике, который вы говорите, все-таки как-никак есть те страны, которые вполне дружественно относятся к нашей стране, с которыми у нас достаточно большой товарообмен, с этими странами у нас есть
это
нечто
пока,
общее.
Пока не кончились ресурсы, потом Китай просто поглотит нас, потому что у него другого выхода не будет.
Простите, и но как вы видите такое поглощение Китаем?
Элементарно. 100 миллионов китайцев с кастрюлями перейдут через границу, и все, без всякого даже оружия. Или другое, 1 000 000 микророботов, нанороботов. Что
хорошо.
Хотите, какой угодно.
Хорошо,
вариант.
Хорошо. Спасибо большое за ваше мнение, спасибо. Кирилл Евгеньевич, ну вот у нас есть несколько мнений. Понятно, есть угроза со стороны Китая, есть те угрозы, которые так или иначе приходят россиянам в голову. Почему нам надо быть... в двадцатке, и я все-таки полагаю, что все-таки формат двадцатки это не так уж и плохо на самом деле.
Опять же напомню, ради чего была создана двадцатка, ведь сам по себе формат семерки, мы говорим, что да, семерка пыталась нащупать форматы, большая часть неудачно, а двадцатка изначально реанимировалась и обрела смысл существования после кризиса 2008 года. И идея была очень простая, что поскольку Соединенные Штаты являются главным акционером Международного валютного фонда, который играет критическую роль для глобальной экономической стабилизации, то не имеет ли смысл все-таки поделиться акционерными правами, и двадцатка должна коллективно, собственно говоря, получить контрольный пакет в Международном валютном фонде. Как мы помним, последняя двадцатка, которая для России завершилась досрочно в Брисбене, в Австралии, когда Путин улетел оттуда раньше, он сказал довольно издевательскую фразу, что «ну, мне еще надо заниматься делами». Дело в том, что на том заседании Обама заявил, что Штаты, конечно, никакого контроля над двадцаткой никому не отдадут. И в этом плане, конечно, двадцатка, как она замышлялась, на тот момент потеряла смысл. Но, как мы знаем, после этого оформился, в общем-то, альтернативный финансовый ресурс. В рамках БРИКСа возник, собственно говоря, собственный банк развития, который проинвестирован был в первую очередь Китаем и Индией. И в этом плане другая альтернатива, другая половина, в общем-то, глобальной экономики стала функционировать. Но, опять же, напомню, вот, чтобы мы пресекли сразу страхи, кто кого поглотит и поглотит ли, Китай столь динамично развивался до сих пор и развивается именно за счет отношений с Соединенными Штатами. И те же Соединенные Штаты никогда ни от кого не дистанцировались. Доступ на американский рынок как раз-таки позволил Китаю фантастическое развитие и сегодня позволяет инвестировать в свое внутреннее развитие. В этом плане отдаляться для того, чтобы выиграть, это очень разумная стратегия. Главное понимать, какую игру играешь. И вторая вещь, понятно, что двусторонние форматы всегда есть, но гораздо проще, когда есть многосторонние форматы, где много лидеров могут собраться вместе и все эти вещи обсудить. И, ну, вопрос, как я уже говорил, вопрос семерки снимается, наверное, автоматически тем, что есть двадцатка. Все страны семерки входят в двадцатку.
Да.
И это, наверное, вполне достаточный ответ, потому что там возникают все те самые клубные мероприятия, которые не состоялись или не могут сегодня состояться в семерке.
Согласен. Кирилл Евгеньевич, еще один звонок принимаем. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Борис Семенович, деревня Володя. Если позволите, я немножко расширю ваше определение, вот, вернее, разницу между нами и семеркой. По-моему, семерка – это страны-экспортеры промышленной продукции, а мы – экспортеры природных ресурсов, не только нефти. Поэтому, в общем-то, нам там с ними, конечно, за одним столом сидеть незачем.
Скажите, пожалуйста, но в последнее время я знаю, что вы следите, если за развитием, в том числе, наших технологических решений, то мы достаточно преуспели, в том числе, в военно-промышленном комплексе. Это факт. И, конечно же, я согласен, что нам надо всячески восстанавливать уровень той экономики, настоящей, не финансовой, а промышленной экономики, которая у нас была в Советском Союзе. Я полагаю, что это очень важно. Но все-таки, согласитесь, на примере военно-промышленного комплекса у нас есть определенные удачи.
Ну, военно-промышленный комплекс, извините, это далеко не, скажем так, не большинство промышленной продукции. Дело в том, что военно-промышленный комплекс и в Советском Союзе, думаю, сейчас, я в Советском Союзе был достаточно осведомлен, опирался во многом на достижения Запада, которые наши славные, ну, скажем так, бойцы тайного фронта у них забирали, привозили сюда, наши НИИ разбирали, и мы пытались создать нечто похожее. Или даже
более. Ну, сейчас история все-таки немножко другая. У нас есть те образцы военной промышленности, которые сейчас не заявлены практически ни у одной другой страны. Поэтому говорить, что мы просто разобрали и что-то скопировали, довели до ума, наверное, я считаю, не совсем корректно. Хотя, это ваше мнение. Давайте будем смотреть, что будет дальше. Спасибо огромное за звонок.
Ну, опять же, я бы здесь хотел сказать, что все-таки экспортер промышленной продукции на сегодня главный один – это Китай. В меньшей степени Япония, но все остальные страны, ну, конечно, еще Германия. Все остальные страны так или иначе относятся скорее к импортерам, либо они в лучшем случае покрывают свои собственные нужды. И это как раз-таки еще одна проблема, еще один дисбаланс сегодняшней глобальной экономики, когда и технологии, и технологическое неравенство, и промышленное неравенство, и ресурсное неравенство, и самое главное, финансовое неравенство существует, в общем-то, в огромном количестве разломов, и этот разлом, конечно, идет в первую очередь между Западом и не Западом, но и между Штатами и остальным Западом, поскольку, опять же, все-таки Штаты на сегодня занимают позицию скорее защиты национального капитала, если брать того же Трампа, а национального капитала против капитала глобального. То есть Штаты не готовы больше платить за своих союзников. Более того, они готовы требовать с них деньги, они готовы выставлять счета. И в этом плане у нас получается немножко другая картина, когда Штаты на самом деле отдельно сидят от остальной семерки, и замыслы Трампа, они все-таки сводятся в первую очередь к Америке, а не к остальному миру в целом.
По большому счету получается так, я согласен, что Соединенные Штаты Америки сейчас, они пытаются формировать не мир больших союзов. Дело в том, что очень тяжело договариваться с большим колхозом, очень тяжело договариваться с теми странами, с которыми у тебя нет достаточно большой взаимно проникающей экономики. Получается так, что если ты можешь заключить союз исключительно на двоих, ты можешь вести переговоры с то, что называется один на один, о чем говорит Трамп. Но это же получается выгодно для Америки. Вот по большому счету Соединенные Штаты Америки все время, всю свою историю, начиная после Первой мировой войны, стремились к созданию определенных союзов для того, чтобы их контролировать.
Тут дело не только в выгоде. То есть на самом деле договориться со всеми можно, когда ты не меняешь концепцию. Когда речь идет о том, что мы в рамках существующей реальности думаем, как ее поддерживать и как, собственно, в рамках нее действовать. А сегодня мировая экономика подходит к довольно сильному разлому. А про кризис не говорит только ленивый, когда мы получим 2008 год гораздо более сильном варианте. И возникает вопрос, а кто будет платить по счетам? И здесь, как мы всегда знаем, что, в общем-то, у поражения всегда сирота, у победы это много отцов. И когда речь идет о трансформации, гораздо проще договариваться наедине, с глазу на глаз. И понятно, что договоренность меньшинства всегда будет за счет большинства. Когда я договариваюсь с кем-то напрямую, это значит, что я договариваюсь за счет остальных, которые не включены в этот диалог. Это касается сегодня в том числе и Большой Семерки.
Согласен. Предлагаю принять звонок. Спасибо огромное. Здравствуйте, вы в эфире.
Да, здравствуйте, уважаемый эксперт Вайс. Вы знаете, я не согласен с первым слушателем по поводу того, что пригласят, не пригласят. Я считаю, что Россия — это не банный лист для элитной сауны, это во-первых. Во-вторых, я не хочу быть пессимистом, но тем не менее от Вершбоу до Хансмана, который сейчас уже сдал уже свои полномочия в качестве посла, и сейчас назначается новый посол Соединенных Штатов Америки, и их устами глаголит истина. Они заявляли на протяжении 20 лет, что нам с Россией, имеется в виду Соединенными Штатами Америки, приходится считаться, потому что она пока является ключевым звеном не только в Совбезе ООН, но и ядерной державы. Поэтому никакого возвращения по поводу в семерку я не вижу. Как бы нам не остаться без двадцатки. Поэтому у России должны быть более изощренные пути не только на военном и на международном контуре,
но приведите и пример. Вот,
дипломатической иерархии.
Простите, пожалуйста, вот приведите пример. Вот сделайте вот предположение, каких двух шагов не хватает современной России?
Первый, ну, внутриэкономически, как бы это ни звучало.
Хорошо, патетично. Мы же всегда же говорим, да, сильная экономика.
Прежде всего, для того, чтобы на нас действительно смотрели с уважением, поднимите благосостояние среднестатистического гражданина России. А потом надо правдиво говорить то, что происходит в Сирии, то, что происходит в Украине. И тем более то информационное поле, которое мы преподаем на самом деле, это в любом случае не конкурирует с тем массовым антирусофобским сознанием, которое сейчас культивируется в Европе и в Соединенных Штатах Америки.
Хорошо, спасибо вам большое. Я напоминаю, наш телефон 495-7373-94,8. И давайте посмотрим. Вы в эфире, здравствуйте. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Николай зовут.
Николай, здравствуйте.
Мне кажется, что дело в том, что действительно все эти организации, они основывались, ну, главным образом под США. Вот. И почему? Потому что действительно США по праву сильного и как достаточно коррупционная страна, ну, в плане денег там все в порядке, вот, они теми же инструментами, то есть они боятся, что мы будем действовать теми же инструментами. Глядя на руководство нашей страны, в это, в общем, верится, что просто будет то же самое, то есть будут одни заносить деньги, и другие будут заносить деньги или какие-то там еще там, не знаю, там плюшки членам этих организаций, и возникнет просто...
Ну, не так все просто, понимаете, понимаете, в чем дело, нельзя все упрощать до заноса плюшек, это не совсем верно. Дело в том, что Россия все-таки ядерная страна, Россия не является той страной, которую можно просто достать исключительно при помощи плюшек, это немножко сложнее. Но,
нет, я имею в виду просто будет конкурентная борьба за одних и тех же партнеров, то есть будут, то есть Соединенные Штаты и Россия будут мотивировать одних и тех же, одни и те же страны, и будут возникать все время конфликты. А Россия там, в принципе, не нужна, потому что политика Соединенных Штатов вообще во всем мире, она носит как бы такой антимонопольный характер, а Россия, по сути, это естественная монополия, которая все время пытается отжать свою сторону, потому что есть такое свойство у бизнеса, что как только повышается эффективность всей твоей работы, то у тебя, соответственно, тут же вырастает аренда, или у тебя повышается стоимость энергоресурсов, или, ну,
да,
или прочих товаров,
такое,
там, естественно, монополии. Ну вот, и, соответственно, Россия с этого собирает сливки, и на кой...
Да, спасибо вам огромное, у нас время подходит эфира, спасибо вам огромное. Кирилл Евгеньевич, вот смотрите, получается так, что наши слушатели во многом говорят действительно о тех проблемах, которые есть в России, но почему-то никто не говорит о том, что получает Россия от такого формата, который называется G20. А в чем наши плюсы?
На самом деле, ну, вот это сложный очень вопрос. Главное, чтобы не было минусов. То есть плюсы — то, что выстраивается пока альтернативный контур финансирования экономики. Выстраиваются альтернативные рынки, альтернативное разделение труда. Ведь понятно, что главное — это какая система разделения труда, потоков, ресурсов, капитала будет выстраиваться. Сегодняшняя глобальная система явно трещит по швам. Трамп ломает ее первым. В том числе и Всемирная торговая организация превращается уже в пятое колесо в телеге. Протекционизм, все прочие вещи, которые считались вычеркнутыми за долгое время, они сегодня процветают, процветают совершенно явным образом. То есть понятно, что мы получим в каком-то обозримом будущем разделение глобальной экономики на некоторые регионы. Дальше вопрос в том, чтобы оказаться в правильном регионе.
Что нам для этого нужно сделать?
Для этого нужно правильно подбирать партнеров. И сегодняшнее включение России в треугольник Москва-Пекин-Дели как раз-таки позволяет очень многие вещи выстраивать. Потому что понятно, что без силовой гарантии России богатства Китая вряд ли будут защищены. Китайская армия, конечно, сильна.
Могут они ставку на Штаты сделать в этом случае?
Нет, там антагонизм достаточно серьезный. И в этом плане там получается, что кто-то... Но на самом деле разница формулируется очень просто. Стоимость оплаты труда в Китае $5-6 за час, в Штатах $30 за час. Это непримиримые противоречия. То есть в рамках одной экономической структуры, которую можно было бы выстроить достаточно дружно, это невозможно. Это всегда будет очень наконец-то, когда кто-то будет на ком-то наживаться. Не вот, получится иначе.
Вот принципиальный вопрос получается, что есть большая двадцатка. При этом в большой двадцатке начинают формироваться некие центры силы. Назовем его большой триумвират, о котором вы сказали.
БРИКС, конечно.
Нет, сначала триумвират. Россия, Китай...
Россия, Китай, Индия.
Да.
Ну, то, что наметилось на последнем саммите во Владивостоке.
Да, мы прекрасно помним, как главы держались друг друга, мы прекрасно помним, как и на двадцатке они также держались друг друга, и что вызвало огромное количество слухов, сплетен, огромное количество было обсуждений того, насколько этот триумвират способен противостоять Соединенным Штатам Америки. Американские исследователи тут же начинают говорить, а почему Америке не сделать правильные шаги? Зачем воевать с этой большой троицей? От этой большой троицы самое главное — надо оторвать Индию. Надо сделать так, чтобы в триумвират входила Россия, Китай, США. А Индия пусть занимается своими вопросами. Вот у меня возникает вопрос. Вот Китай от России им пока не удалось оторвать. Они хотели, очень четко. А насколько вероятность высока, что Соединенные Штаты Америки смогут из этого триумвирата исключить Индию?
Крайне мала, то есть и все-таки Индия и Китай — это цивилизации с громаднейшим опытом, с прекрасной исторической памятью. И более того, напомню, что китайская картина мира, китайское мировоззрение гораздо сложнее англосаксонского. То есть, прочитав те же самые Упанишады, все-таки Шопенгауэр во многом усилил свой пессимизм, а Ницше даже едва ли не из-за этого сошел с ума. Потому что индийская картина мира гораздо более сложная, нежели европейская. И в этом плане манипулировать индийцам, наверное, невозможно. Это кому-то может казаться, что ты манипулируешь. На самом деле индиец очень далеко на дальних подходах все это просчитывает и видит. С той же метафоры БРИКС, как только концепт БРИКС появился. Я просто напомню наше исследование, которое мы делали, когда появилось...
Напомните, что такое БРИКС, пожалуйста.
Да, БРИКС — это идея, изначально это была идея, которая была озвучена банком, громадным инвестиционным банком Goldman Sachs, один из ведущих в мире, о том, что четыре страны — это Бразилия, Россия, Индия, Китай — станут в 2050 году самым привлекательным рынком. А потом к этому добавилась еще и Южная Африка, то есть добавилось окончание «с». И в этом плане... Как только эта идея появилась, в России, в Бразилии по этому поводу стали спорить, потому что на самом деле идея спорная, ведь быть процветающим рынком — это то же самое, что быть процветающим страной, потому что на рынке хозяин покупатель, а не государство, на рынке хозяин тот, кто пришел с деньгами, а не тот, кто его обустроил, не тот, кто, собственно, поддерживает его функционирование. Так вот, первое, что начали делать, пока в Бразилии и в России спорили, в Китае смотрели, как это можно использовать как переговорный ресурс с Соединенными Штатами, а в Индии задались вопросом, а существуют ли непримиримые противоречия между четырьмя странами. Когда выяснилось, что этих противоречий нет, тогда индийцы двигались, начали концептуализировать, и, кстати говоря, посчитали, что концепт БРИКС пригодится в 2020 году.
Но мы уходим на новости и продолжим ровно через 5 минут.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер всем тем, кто к нам присоединился. Программа «Револьвер», в студии Сергей Судаков И я напомню, телефон нашего прямого эфира 495-7373-94,8. И сегодня мы говорим о том, насколько России нужно участие в разных международных организациях. Сегодня у нас в студии замечательный эксперт Кирилл Евгеньевич Коктыш, доцент МГИМО. Мы остановились на интересной факте, насколько Соединенные Штаты Америки могут попытаться оторвать из большого триумвирата, который постепенно складывается, Россия, Индия, Китай, именно Индию. Дело в том, что мы видим, что есть определенная зона уязвимости. Исходя из этой зоны уязвимости, мы пытаемся разобраться, насколько сейчас Россия может действовать самостоятельно, насколько Россия может позволить себе определенные шаги, и насколько Россия готова к тому, чтобы формировать некую свою собственную стратегию. Когда я говорю о собственной стратегии, я прежде всего подразумеваю также формирование неких своих блоков, своих союзов, которые бы все-таки укрепляли в том числе определенные геополитические приоритеты нашей страны. Кирилл Евгеньевич, продолжаем.
Да, ну и если говорить про самостоятельность, понятно, что самостоятельность возможна в той степени, в которой она согласуется с интересами других партнеров, да, и других участников коалиции. И Россия в этом плане достаточно тщательно подходит к согласованию интересов и к выбору партнеров. То есть договора формируются и соглашения достаточно долго, но можно верить, что это договора те, которые будут работать. Напомню, что с Китаем в среднем договоренность, очередное соглашение между российской корпорацией и китайской. Понятно, что корпорация ищет в качестве партнера равновеликого себе. Среднее такое соглашение готовится года два, потому что огромное количество нюансов, не учтя которые, потом можно бежаться, наступать друг другу на больные места, на мозоли, и в итоге поссориться. Опыт есть, и все это нарабатывается достаточно медленно, но поэтому оно работает. Так вот, с Индией на самом деле выстраивается ситуация, когда скорее Индия выбирает, и выбирает абсолютно осознанно, в какой конфигурации она свои интересы реализует.
Можно я прям две секундочки перебью? Скажите, пожалуйста, ведь достаточно долгое время существовал такой миф. Я опять же говорю о том, что это был миф, что Индия в какой-то момент очень сильно качнула в сторону Соединенных Штатов Америки, и об этом говорил неоднократно Барак Обама. Правда ли это?
Индия, равно как и Китай, равно как многие другие страны, естественно, ну, любая внешняя политика всегда игра в покер, всегда игра в угадайку и всегда игра в маневры, когда, в общем-то, можно продавать воздух своему другому контрагенту. Индия имеет достаточно тесную связь с Соединенными Штатами, она зависима от американского рынка. Индия не собирается ссориться с Соединенными Штатами, но стратегически Индия видит себя именно рядом с Россией. Это Штаты пытались, конечно, Индию любой ценой притянуть. Это Штаты пытались любой ценой включить ее в свое разделение труда, в свою систему. Оно до определенной степени существует, но существует, опять же, на индийских условиях. То есть, когда все-таки это Индия играется, Индия участвует в американской экономике, и скорее сама для себя формирует вот это экологическое пространство. А Индия очень необычная страна. Вот напомню, что вместе с тем, что как Индия тщательно анализировала саму идею БРИК, и только после того, когда обнаружила, что непримиримых противоречий нет, она стала двигаться, она разработала 3 концепта БРИК, и которые, ни один из которых не базируется на том, что БРИК — это рынок. Она базируется на том, что БРИК — это клуб, БРИК — это субъект. И, кстати говоря, исходя из того, что Индия станет одной из держав, которые будут задавать погоду к середине 21 века, собственно говоря, концепт БРИКС прочитывается ровно так Индии. Индия в 2008 году продатировала полную ликвидацию безграмотности на своей территории, то есть это распространение программ среднего образования примерно еще на 300 миллионов человек. Как сказали, что если Индия будет великой державой, то 30% или сколько, 20% неграмотности — это абсолютно неприемлемо. И Индия профинансировала бесплатное среднее образование. Она тогда же заложила 40 новых университетов. А в расчете, опять же, на то, что увеличение социального капитала, конечно, окупится. И результат этого мы наблюдаем уже последние 2 года, когда Индия просто вот на повороте опередила по росту Китай и динамично вырвалась вперед. Причем этот очень сбалансированный рост, который базируется и на высоком качестве человеческого капитала, который Индия вырастила, да, 10-летний инвестиционный цикл прошел, и результаты вот этого массового инвестирования, когда мы вкладываем в людей, дальше смотрим, а вдруг они начнут что-то производить, вдруг они начнут нечто изобретать, а вдруг все это выстрелит. Так вот оно выстреливает. И в индийском случае выстреливает очень впечатляюще. То есть при том, что Китай бесспорно был многие, я бы сказал, десятилетия три лидером экономического роста в мире, этот рост никто не мог повторить. Индия повторила и даже превзошла. И опять же Индия растет за счет того, что она увеличивает емкость, в первую очередь, своего внутреннего рынка, то есть становится самодостаточной. Это не то развитие, конечно, и не тот тип развития, который можно осуществлять, скажем, в качестве младшего партнера Соединенных Штатов. Для этого нужны немножко другие партнеры.
Соглашусь. Кирилл Евгеньевич, я еще раз анонсирую телефон 495-7373-948. Еще раз телефон прямой 495-7373-948. Дозванивайтесь к нам. И я напомню тот вопрос, который бы я хотел обсудить. Насколько России актуально сейчас говорить о возвращении в формат Большой Семерки? И зачем это России нужно? Спасибо. Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Интересно слушаю. И знакомые лица, и не первый раз. Знаете, лет 20 мы уже слышим одни и те же обороты речевые, одно и то же нетерпение, которым угадывает обыватель только одно. Ну вот-вот еще немножко рухнет Америка, и мы с Китаем и с Индией танцуем ГПК. Но ведь это не так. Наша экономика, к сожалению, за исключением сектора ВПК, на котором мы прокололи сталинскую индустриализацию. Товары типа Б нам были не нужны, как и сейчас. Мы их не выпускаем. Пока в любом магазине Западной Европы, зайдя в любой, мы не будем видеть даже, извините, на мужских трусах Made in Russia, ожидать равенства с этими господами, с этими странами бесполезно.
Мы говорим не о равенстве, мы говорим о том, что есть определенная все равно конъюнктура мировая. А вы полагаете, что, конечно, трусами мы можем завоевать очень многое, но я полагаю, что при всем ерничестве...
Это образ. Трусы — это образ. Ну, в чем была ошибка колоссальная Сталина, который имел неограниченную власть? Он провел первую в мире глобализацию, но провел ее разрушительно для самой страны. Знаете, впереди мы могли видеть горизонт реального превосходства, а дошли до провинциального горизонта.
Хорошо, хорошо, спасибо вам огромное. У нас остается мало времени, у нас еще один звонок, спасибо. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Сергей, я бы хотел задать вопрос Кириллу.
Пожалуйста.
Как спецу по многим политическим темам. По поводу триумвирата. А не кажется ли вам, что союз между Россией, военный союз между Китаем и Индией, это прежде всего химера? Тем более, что Китай выступает в ярко выраженной форме на международном, в том числе и в ООН, на стороне Пакистана. Имеет амбиции территориальные не только по пресловутым Джамму и Кашмиру, куда вводят периодически на пакистанскую подконтрольную территорию многотысячный контингент противовес индийской армии, ну и Уттаракханд и более южный штат, Хима-Прадеш, также и на востоке Индии, от Аруначала до Нагаленда, который граничит уже с Мьянмой. И поэтому приграничный вопрос Китая и Индии, у которой Китай некогда отжал Тибет, очень стоит остро. Не кажется ли вам, что это химера по поводу военного союза, на который рассчитывает Россия, прежде всего, чтобы к нему присоединиться? Спасибо большое.
А это не военный союз, это клуб. То есть, если он будет оформлен как союз, это, наверное, тут же весь мир станет дыбом. А в качестве клуба оно по факту уже работает. Это ШОС, Шанхайская организация сотрудничества, куда включены наряду с Китаем, и Индией и Пакистан. То есть, фактически, там 4 ядерные державы региона. И это означает, что все прекрасно понимают, что цена вопроса, цена войны, она будет слишком высока. И даже самые тяжелые, самые болезненные вопросы надо решать за столом переговоров. Как мы видели, последнее обострение индийско-пакистанских отношений, когда был сбит индийский летчик, оно как раз-таки обошлось очень мирно. И изначально все понимали, в Индии понимали, что Индия не будет воевать, в Пакистане понимали, что Индия не будет воевать. И вот этот инцидент, это столкновение очень грамотно и очень профессионально разрулили. Я думаю, что это будет экстраполироваться на остальные случаи при всей разности. На самом деле, чем больше разность участвующих в соглашении стран, потому что, да, вы абсолютно правы, Индия, Китай, это очень разные по картине мира, собственно говоря, цивилизации, даже не скажу этноса, цивилизации, которая по-разному смотрит, скажем, смешанная индийско-китайская деревня будет существовать 1000 лет, она останется в такой же степени смешанной, но не превратится в однородную, не превратится ни в индийское, не превратится в китайское, там просто будут жить индийцы, будут жить китайцы. Но при этом, опять же, существует многовековая привычка жить вместе и находить общие смыслы. Важнее жизнь, нежели ее отсутствие. А война — это путь к отсутствию жизни. И понятно, что в рамках такой альтернативы, когда у всех есть ядерное оружие, и все понимают, что военный способ решения, ну, неприемлем, не получится ничего решить, тогда возникают более значимые вещи, возникает повод, возможности сесть за стол переговоров и искать те вещи, понятно, что при общей разности, там, где можно совпасть. Там, где можно двигаться. А там, глядишь, и откроются новые перспективы. Так вот, эта работа в изрядной степени уже проведена. То есть в рамках ШОС военные вопросы, вопросы безопасности так или иначе уже решены. Без образования формально военного блока, но с очень таким точным и, скажем так, комфортным для всех снятием внутренних противоречий. Потому что 4 ядерных державы за одним столом, да, это на самом деле гарантия того, что войны в регионе не будет, а остальные проблемы как-то можно будет решить. И понятно, что там всегда будет конфликт интересов. Вы не найдете соседей, между которыми была бы тишь да гладь да Божья благодать. Чем дольше они живут, а понятно, что цивилизации живут друг с другом, в общем-то, тысячелетиями, тем больше этих противоречий будет накапливаться. И никто не отнял принцип, что сосед моего соседа мне будет ближе, чем сосед, потому что у него тоже есть свои проблемы с этим соседом. Но, тем не менее, оно не будет переходить вполне определенные рамки. И это, собственно говоря, является основанием и для оптимизма, и для сотрудничества, и для взаимодействия.
Дорогие друзья, я напомню, телефон нашей студии 495-7373. 948. Пожалуйста, мы сегодня обсуждаем интересные темы. Мы говорим сегодня о триумвирате, мы говорим о том, как России правильно формировать, в том числе, геополитические союзы, насколько нам нужно участие России в Большой Семерке. Поэтому было бы очень здорово, если бы вы с нами поделились своими мнениями. Здравствуйте, вы в эфире.
Да, приветствую, Константин.
Да, Константин.
У меня, два вопроса. Ну, во-первых, нам говорят, что да, в 6-7 мы можем вступить. Но тогда, извините, пожалуйста, мы тогда должны поддерживать глобализм, который мы не поддерживаем. То есть это как бы, не по нам. Это первый вопрос. И второй, самый важный. Если мы создаем другое объединение, Китай, Индия, может быть, там другие страны, так, может быть, уже пора задуматься о своей валюте, тем более, скажем так, что Китай, Россия наращивают активно золотой запас. Может быть, такая система уже есть, просто мы об этом не знаем. И отказ от доллара, да, это будет очень серьезный удар по глобализму, по Америке, по США. И поэтому, может быть, так, Трамп так и бесится. Спасибо.
Хорошо, спасибо большое. Давайте по порядку. В G7 у нас нет большого желания возвращаться. Дело в том, что Трамп неоднократно говорил о том, что он хотел бы пригласить Россию для того, чтобы можно было услышать в том числе и голос России, когда звучат огромное количество обвинений в адрес России в ее отсутствии. Это некрасиво. То есть получается, что те обвинения, которые бросаются нам в лицо, они на самом деле бросаются в спину. Но сегодня, почему мы поднимаем эту тему, сегодня Конгресс с большинством как раз отменил даже гипотетическую возможность того, чтобы Россия возвращалась в Большую Семерку. Дело за Трампом. По большому счету, Трампу сегодня выдали черную метку и сказали: не балуй, посмотри внимательно, хочешь ли ты дальше бороться за те приоритеты, которые ты озвучил. А вот тот вопрос, который касается как раз Индии и Китая, я бы переадресовал нашему замечательному эксперту Кириллу Евгеньевичу Коктышу.
Спасибо большое. На самом деле, опять же, возвращаясь к глобализму как часть идеологии, все-таки Первый глобальный проект человечества европейское совершил еще в эпоху Римской империи, и дальше мы наблюдали разные проекты глобализации на разных основаниях, на христианском основании, на торговом основании, на идеологических основаниях, то в любом случае мы наблюдали всегда ту или иную формат экспансии, когда чья-то система координат предлагалась всем в качестве универсальной. Но вот на сегодня глобализма у G7, наверное, особого нет, потому что прежняя система глобализации, как она вот работала, она работала в том числе за счет накрутки американского долга, за счет того, что Конгресс взваливал на себя и взваливал, вернее, на плечи американцев, перекладывал финансирование огромного количества международных проектов. Ну, было, как говорил Насим Талеб, очень правильная ситуация, правильного для бизнеса, когда национализируются убытки, а приватизируется прибыль. А Трамп пытается эту систему сломать. И в этом плане Трамп, конечно, не глобалист. Он антиглобалист, он скорее за то, чтобы Америка за все это не платила, и Америка вернула себе свои деньги, контроль над своими потоками, и в первую очередь обеспечила благосостояние не глобальных финансистов, а американских граждан. И в этом плане, конечно, G7, она уже не глобальная организация, не глобалистская, это Трамп плюс остальные. И, конечно, приглашение туда России, оно рассматривалось бы G7, как в том числе еще один удар по идеологии G7. То есть, конечно, Трампу такого роскоши демократии не позволили, и, в общем-то, сегодняшнее голосование в этом плане абсолютно предсказуемо. Что касаемо выстраивания взаимодействия между Китаем, Индией и Россией, оно будет медленно. То есть говорить о том, что есть какой-то проект у России, нет, его нет, к сожалению. У Китая нет такого проекта. Но я думаю, что такой проект есть у Индии. Опять же, напомню, что когда Индия начала еще в 2012 году, в 2010 году разрабатывать, они тогда это назвали, проект новой моральной глобальной экономики, он звучал достаточно интересно. Так вот, тогда же индийцы прикинули, и очень часто мы в тогдашних публикациях встречали такое суждение, что где-то к 2020 году все эти концепции окажутся востребованными. И мне кажется, что индийцы очень точно посчитали. И мне кажется, они знали, как считать. То есть, в принципе, это все-таки единственная страна, которая очень хорошо умеет управлять путем конструирования идеологических концептов. Она не единственная в этом роде, но она это очень хорошо умеет. Когда ты даришь кому-то идею, этот человек начинает думать эту идею, но он придет к тем выводам и к тем заключениям, которые ты запрограммировал, которые ты предусмотрел. И в этом плане вот такого вот тонкое вот воздействие, ну да, это часть индийской цивилизации, это как раз-таки ее ноу-хау. И, в общем-то, не знаю, насколько успешно это будет реализовано, но то, что Индия в этом направлении двинется, это, конечно, не вызывает сомнения. И мне кажется, что, конечно, было бы правильно, чтобы индийское видение было бы дополнено, ну, как минимум, российским. То есть остальные страны должны решать будут для себя, если говорить про страны БРИКС и про концепцию альтернативной глобальной экономики. Но давайте посмотрим. У Трампа регионализм, это, собственно говоря, Америка должна быть великой. Но планов в отношении других государств и в отношении мировой экономики у Трампа нет. У остальных участников G7 в качестве плана есть попытки сохранить то, что есть, что, в общем-то, исчерпало во многом свой запас. Скажем так, бензин на сегодня кончился. Новый бензин непонятно, где брать, где заливать. Все-таки все предыдущие кризисы капитализма решались за счет экстенсивного расширения территории капитализма. А сегодня все глобально, расширяться некуда. Не найдем мы на Луне новых территорий и не сможем за счет него расширить земную экономику, во всяком случае, на сегодняшнем этапе. Поэтому понятно, что это будет какая-то другая конфигурация, но не линейное сохранение сегодняшнего. И понятно, что проекта у остальной части G7 нет. Этого проекта, как я уже говорил, к сожалению, нету. У России, то есть, возможно, он есть у Индии, мы посмотрим, какой он будет, потому что там мы пока наблюдаем у остальных стран БРИКС тактическую борьбу.
Вот у меня короткий вопрос. Да. А мы могли бы перехватить инициативу у Индии в какой-то момент? Или шансов у нас также нет, потому что, по большому счету, если у Индии есть определенный проект, по которому можно пройти, то есть, по большому счету, свой путь, то что нам нужно сделать для того, чтобы мы могли также сформировать этот собственный путь?
Восстанавливать ту ноу-хау, которое было в изрядной степени потеряно. То есть Россия раньше умела это делать. Опять же, вспомню 19 век, то есть блестящий, в общем-то, расцвет литературы, расцвет русской культуры. Совершенно, в общем-то, опять же, не провальный советский период в части производства смыслов. А сегодня смысла как-то не производится. Мы разучились это делать, во всяком случае, разучились это делать убедительно и для себя, и для остальных. А производство жизненных смыслов — это как раз-таки то, ради чего стоит жить. Ведь принятие, мы понятно, что мы не приняли базовый смысл потребления. Жить ради того, чтобы кушать, ну, мало.
Согласен.
Это неинтересно. Но и других альтернатив, которые бы объединяли и которые бы, в общем-то, давали смысл всему этому, тоже на сегодня, к сожалению, нет. И как-то нужно возвращаться к тому, что их нужно производить и ставить перед собой эту задачу. Вот у индийцев нет такой проблемы, они их производят.
Кирилл Евгеньевич, вот по большому счету соглашусь, что очень важны действительно те смыслы, потому что за ними будущее. За ними будущее поколение, за ними те молодые поколения, которые могут пойти за этой смысловым окрасом. Но как мы будем бороться с теми же Соединенными Штатами Америки, которые говорят: процедуры прежде всего. Забудьте про смыслы. Главное, механически выполняйте процедуры. И если вы правильно выполняете эти процедуры, то вы можете быть успешными.
То вы придете за программированный результат, и вы будете реализовывать те смыслы, которые мы вам заложили. Ведь процедура — это самый простой способ манипулирования, когда, опять же, ты задаешь определенное правило игры, и понятно, что после прохождения этой игрой некоторого количества циклов результат будет предсказуем, он дальше того просчитан. Это очень обычное, простое программирование, гораздо более простое, нежели программирование на языке идей. Но опять же, как мы уже говорили, что вот это вот процедурное программирование на сегодня тоже терпит сбой, в том смысле, что непонятно ради чего прежнего проекта. Он становится все более сомнительный, а альтернативы этому проекту на сегодня пока нет. Возможно, завтра Америка его произведет, но сегодня такой альтернативы абсолютно явно нет. Возможно, когда Трамп всех победит, Америка снова станет великой, Америка снова сгенерирует новый проект.
Как сейчас это звучало, да. Прям очень с большим ёрничеством, когда Трамп всех победит.
И да, и в этом случае сформируют новые процедуры, то есть новый протокол, следуя которому все остальные страны смогут проинвестировать в американское величие. Но опять же, это будет завтра, это будет если. На сегодня мы имеем то, что имеем.
Я полагаю, что я соглашусь. Я соглашусь о том, что зомбирование огромного количества масс стало абсолютно нормой для Соединенных Штатов Америки. Дело в том, что понятно, что процесс большого глобального мира, он сейчас не интересен Дональду Трампу. Он прекрасно понимает, что антиглобализм — это то, что спасет Америку. Антиглобализм — это то, что закрывает американские рынки, американскую цивилизацию. Но он при этом... Существует старая Европа. Огромнейшая старая Европа, которая перестает быть также единой. И когда мы говорим о все-таки формате международных клубов, мы все-таки говорим о том, что происходит постепенное столкновение разных цивилизаций. Я не говорю о том, что вот сейчас вот именно начинается столкновение этих цивилизаций, но по большому счету существуют определенные методы, как производить эти смыслы. И вот мы очень сильно отличаемся, я имею в виду мы, россияне, от всего того западного опыта, который нам очень часто навязывали, в том числе в классической литературе, в классических текстах. Получается так, что...
Только западного протестантского, потому что Запад...
Протестантская этика, конечно.
Потому что Запад больше, чем протестантский, он гораздо шире.
Понимаете, в чем дело? Я считаю, что вот как раз протестантский мир — это очень важно для нас. Но я полагаю, что все-таки у нас остается еще очень много белых пятен, которые мы обсудим в следующем наших эфирах. А на сегодня я хочу всех поблагодарить, кто к нам звонил, дозвонился. Оставайтесь с нами и увидимся, услышимся в следующий раз. И огромное спасибо Кириллу Евгеньевичу. Благодарю.
Спасибо вам.